микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Пей, вино по камень пьется, пей, а ума не пропивай.
Они называют себя горюны. Живут горюны в Путивльском районе в Полесье. Историки считают их потомками племени северян, а, возможно, даже родимичей.
Колотися в огоды в огород, колотися в огоды в огород.
Подробнее о горюнах минут через 25. Но начнем с традиционной рубрики «Наши современники».
Помнишь ли, милая, под белой акацией слушали трель соловья?
Поет Павел Калинкович Галицкий, журналист, шахтер, золотодобытчик, в прошлом заключенный сталинских лагерей. Живет Павел Калинкович в Петербурге. Недавно ему исполнилось 100 лет. Ровно 2 недели назад он рассказывал о детстве, юности, аресте в конце 30-х. Сегодня в «Поверх барьеров» его колымские истории. Записи Екатерины Лучниковой.
Ты мне шептала, чудная, нежная, милый наек. Я твоя.
Камера была бывшая кладовка кулацкая. Так 2 метра, так 4 метра. И там было 32 человека. По очереди лежали. А так стояли, только стояли. Как открыли это ее, оттуда август месяц, жара. Духотища такая, а окошечко вот такое маленькое, как в кладовке. Я туда вошел, а они там... Кто в кальсонах, тогда штрафов-то не было, в кальсонах все. А лежу знакомые, боже ты мой. Я думаю, что Ваську Зую этого не видел, председателя колхоза. А он тут же, морда вся в синяках. Вот такое кресло, стул, только на шариках-подшипниках. Садят, привязывают руки. Их 6 человек. Как крутанет, а второй хоп, остановил. Расходись до жопы пополам и выложи нам все как на блюдечке. Только этот я, второй, расколись даже, и то же самое. Крутит меня вот и спрашивает, у меня уже голова такая вот. В следующий раз мы тебе вертушку сделаем. Я прихожу к концу, ребята, что такое вертушка? А это тот же стул, но выключен, видите, поток. И вот они включают, там мотор, и он и вот так минуты 3 крутит, и он с бешеной скоростью, потом оп, остановит, у тебя кровь. Циркулирует уже их с носа, со рта кровь, они суют на подпиши. Иголочки кололи сюда, под ногти, да. А мне так забили гвоздь 2 метра вверх и сказали, вот стой, руки назад и смотри все время гвоздь. Сначала ничего, потом шея заболела. Тю пошевелила себе раз сзади по затылку. А потом не помню, упал. Ну, что не смеяться? А что ж, плакать, что ли? Вы, гады, все сдохнете, а я буду жить. Я выживу, выживу. Я по трупам бездушно шагал. Сердце мое окаменело, будто высеченное из скал. Тихо билось в груди еле-еле. Это была снежная Колыма, жуткая и злая планета, где, завывая, стонет пурга, где нет добра и счастья нету. Освенцим без печей про Колыму. И печей не надо. Нас привезли 1500 7 октября. Вышли октябрь, ноябрь, декабрь. И за 3 месяца осталось 450 человек. От голода, от холода. Тебе норма 150 тачек. Не догонишь, тебя оставляют. Остальных уводят, а ты остаешься со второй сменой, ты работаешь. Дошел до 12 ночи, доработал, догнал свои тачки. После этого тебе еще надо забурить 2 или 3 бурки в мерзлоте вечной. Забурил эти 2-4 бурки, тебя гонят в лес собирать дрова для вахты, для барака и для кухни. Вот, знаешь, идешь на работу, сопки, вот распадок, а то это как струя, она как режет, так сразу я отморозил. Раз, и ухо. О, ухо отпало. Ты превращаешься в ходячую скотину. И мысли в голове только в одном. Где бы пожрать, где бы пожрать. В столовой грязь, на полу ледяшки мерзлые от потолка, от капель падает на пол, все замерзает. Идешь, знаешь, по этим хрустящим, как альпинист. И, конечно, пока этот суп тебе налил горячий, ты его поставил на стол, он уже холодный. Рыба камбала есть такая. Так эту камбалу прямо с бочки вываливают вместе с солью, с кишками, совсем не чищут, и варят. Туда добавляют синюю капусту, хаки. Вот вам баланда готова. Жирная, вкусная, горькая, невозможно. Хлеб ты уже давно съел, забыл его вкус. Идешь в барак и ждешь, когда будет проверка. Проверка до 11 часов. Раз проверили, не досчитались. Опять проверка. Бывает так, что до 12 часов все считают, досчитают, и не могут посчитать. Потом уже посчитали, все, отбой. До 6 часов утра. Засыпали сразу. Какое там одеяло, господи боже мой. Матрас, набитый соломой, сеном. На жердях, жерди, сверху матрас этот. Потолок закрыт, барак торфом. Дождь идет, он напитался, начинает капать в бараке. Льется вода, все грязно, все мутно. Печки топятся, духота, пар, вонище. Или смотришь, там возле печки стоят, это доходяй. Оп, брик упал, готов.
Мертвый?
Да. Умирали, как мухи умирали. Ужас, ужас. И такое безразличие. Вот не было жалости какой-то. Не было жалости. Вырождается человек. Когда голодный, так я тебе скажу, час поспишь и просыпаешься, бежишь в туалет. Туалет, жерди стоят загороженные, яма вырыта. И сделан толчок, и все. Грязь, конечно, немыслимая. Кругом куча. Запах, а за бараком так там целые горы от мочи. Моча не держит. И вот с часу ночи не спишь, вот так маешься, ждешь, когда придет пайка. Пришла пайка, я схватил, помял, с водой смешал, заварил, сделал затируху, чуть не целый котелок, наелся вроде, желудок полный, жрать, как хотелось, так и хочется. Я сам собирал головки селёдочные и жрал их. Все, ты уже не человек. Вот что плохо, что люди интеллигентные, люди образованные, они скорее доходили и быстрее умирали, потому что у них интеллект, ты понимаешь ли? А вот простой крестьянин, у нас там был один, так он отработает в шахте. После этого идет на кухню еще пилить дрова. Ему наливает 3-литровую банку баланды. Он эту баланду поел. О, хорошо, я наелся. Теперь я посплю, лег спать. В обед бом-бом-бом. Надо пойти пообедать. Он идет еще получать свой обед. Этот разогреет. О! И вытаскивает оттуда мышь. Разогрел до кипятка, и там уже облезла мышь. Ты представляешь? Он, о, мышка попалась, а? Мышку бросил, а сам этот суп продолжает есть. Ты представляешь ли? Ты смогла бы это сделать? Это тебя бы вырвало все равно. Тебя бы вырвало все равно бы. А потом уже ты бы привыкла бы. Я видел, как человек скала выковыривает крупу, это вот перловая крупа, инженер, начальник тяги железной дороги. Я пришел пописать. Он на меня глянул, и у него слезы сразу. И он скалы берет и говорит: Павлик, я уже не человек. Я сам сидит и плачет. Не год, а годы лагерей, далеких, мрачных, диких, где слышен стон и плач людей, агонии предсмертной крики, где смерть ничто, пустое дело, увидев труп, не дрогнет бровь, настолько сердце очерствело средь произвола злых оков. Не смерть, а сотни видел я, не труп, а горы трупов, и правды утлая ладья, едва видна среди уступов, уступов рабства, зла людского, глухой, невидимой вражды, и пуля-штык здесь ждет любого. Сегодня я, а завтра ты.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете воспоминания Павла Калинковича Галицкого. Недавно ему исполнилось 100 лет. В Петербурге его записала Екатерина Лучникова. Передача вторая.
В один прекрасный день привели нас к лагерю, к воротам, к вахте. Всех пускают. Галицкий, отойди в сторону. Я отошел. В чем дело? Подожди сейчас. Пропустил. Идем. Ведет меня в изолятор. А зачем изолятор? Утром узнаешь. На утро меня вызывает кум и предъявляет уже по всем законам, как положено. Контрреволюционная агитация, военное время, сожаление о врагах народа. 58-10, часть 2. Все. Я пожалел о Тухачевском, о Якире, о Буревиче. Меня спрашивают, было дело? Было дело. А вот, когда сидели, говорили, я потом узнал, кто Петров. Здоровая такая морда, сволочь. И вот он донес. Отказаться бесполезно. Потому что я на самом деле это говорил. И не в моей натуре отказываться. Если я сделал, значит, я сделал. Понимаешь? Я сказал, да, я это сказал. Так они месяц оформляли это дело, чтобы я нашел окончательное. Посадили в изолятор в марте, когда мороз 35 градусов. Там, значит, печка топится, не топится, а в нее положена фуфайка, дымит. Щели вот такие упали с толщиною кругом. Ты лежишь на нарах из жердей, телогрейки и бушлате еще. Но ты же мерзнешь, у меня ноги мерзнут. Я дошел до того, что мне уже не мату. Приходит надзиратель. Впереди меня хоть на одну ночь кликпом. Он говорит, мужик татарин, мужик, не могу, меня за это снимут. Вот я около месяца сидел, меня водили на допрос, вот скажем, вот здесь скрытый, здесь Линковый. Меня с Линкова возили на допрос не так прямо через сопку, а в круговую. Причем меня пускали вперед, а сзади шел конвоир. А я иду по колено в снегу, пробиваю дорогу, понимаешь ты? А там же снег, да причем такой чистый снег, глаза болят, идешь впереди, спотыкаясь, он быстрей, быстрей. Ему-то он нажрался, он идет в тулупе, он в тепле, а ты, ой, да что тут говорить-то, слушай. 300 грамм хлеба в день, раз горячая пища, где крупа крупу догоняет, в течение месяца, холод сплошной. Вот я терпел, и по мне уже не могу. Я снял с себя кальсоны, снял рубашку и решил, веревки сделал. И думаю, сейчас будет отбой, ударят это, и есть, и будет тишина, и я. И вдруг слышу, открывается, мужик, выходи. И он мне или помог последние 3 дня. Ты представляешь, либо у него предчувствие было, что, да, либо просто он жалостный такой, я помню сейчас этого татарина, ты понимаешь, он меня спас. Друзья мои, мне 30 лет исполнилось сейчас. Уж больше молодости нет и близок смерти час. Несчастья прошли, вернее, пролетели, как миг, как сон давно минувших дней. А дети в дум еще больные. Не такой ласки, женской ласки, детской, нежной, как сказки, что рассказывают маленьким детям. Сердце просит, твердит, кто ж тебя полюбит. Жить не то, что не видит просвета. Первую женщину я увидел в 39-м году забоя. Смотри, что такое, все тачки бросают. Лежу вдоль забоя, поверху шла
длинные волосы, идет симпатичная такая женщина. Я не помню, кто она была.
Кого-то из начальников жена. Это была первая женщина за три года. 37-й, 38-й, 39-й. На третьем году мы увидели женщину. Это же подумать. Ты представляешь, нет? Это событие было неимоверное. И поэтому, когда, значит, открылся приют желанный, где были одни женщины, туда потянулись вереницы женихов. Приходили с деньгами, со спиртом, с буханками хлеба, со всем, что положено. Некоторые возвращались, а некоторые оказались шурфов. Если попадали только в руки женщин блатных. Те, кто приходили женихами к ним, они там их уничтожали. Когда желанный прииск оттуда ушел, так там шурфа обнаружили полные трупов женихов.
Ну, такие дела.
Очень много на Колыму завезли женщин, прогульщиц. Прогуляла 15 минут, 15 лет. Ну, которые, значит, пошли в расход, как говорится. Некоторые сдержались, некоторые поневоле. У меня был приятель, здоровый мужик. И вот он мне рассказывает: Калиныч, ну что, ну я взял за бутылку спирту. Бутылка спирта – это, значит, валюта для конвоя. Четвертинку бригадиру, бригадирше и две буханки хлеба. И сказал: ты мне там помоложе выбери. И вот приходит девочка, а ей лет 15, девчонки. Ну, пошли мы с ней в кусты. Она легла: дяденька, хлеб. Я думаю, она щипает, лежит, щипает, а сама глаза закрыла. Так смешно мне. Я думаю, сволочь такая. Она голодная, как вот. А он сволочь. Ой, боже мой. Ну, такие-то дела.
А у вас была женщина?
Была. Один раз. Вы знаете, у нас начальник участка был, Морозов. Жена у него Белова Клавдия Ивановна. Экономист. Он пьяница. Двое детей. Я часто захожу в контору, закрываю наряды.
Потом как-то мы собрались поехать в Нексикан, а этот прииск километров 10, на базар там. Идем на трассу, а трасса рядом, сопки. Смотрим, стоит Клавдия Ивановна. Как сейчас помню, белая кофточка с вышитыми розами. Ну, Клавдия Ивановна, а куда вы? Да я решил в Нексикан. Ну, ладно, тогда вместе поедем. Поехали вместе, а машины такие большие ходят. Шофёры еще три человека запросто. Алексей Иванович бежит к шоферу, она посередине, ля-ля, лю-лю, туда-сюда разговоры. Мы потом, значит, пошли по базару походили. Ну, хорошо, разложились, закусить, выпить, все это с чин-чинарем. И она так сидит, и меня так рукой тронула. Меня как зажгло. Обнялись, заговорили, поговорили и договорились к тайгу, глухую тайгу. И я с ней закрутил. Месяца три проходит. Мне говорит надзиратель, бывший заключенный: Калиныч, все известно, что ты с Клавдией Ивановной. На партийном собрании даже обсуждали этот вопрос. Ее исключили из партии на связь с заключенным. Она училась в институте, ее с института сняли. И она уехала к мужу. Но она мне только сказала, что я не жалею ни о чем. Вот так вот. Так что у меня была любовь.
Хочу еще раз, дорогая, услышать голос твой. Пой мне, поверь, с твоей чудесной песни пойду я на врага, на бой опасный. Поверь, что станет жизнь мне еще прекрасней, я умереть готов, о, друг прелестный, пой мне.
Как хоронили, бирки привязывали и заревали еще. Наверх нам привезли в 39-м году этап эстонцев и литовцев. Люди, которые совершенно не приспособлены такой жизни, тем более к таким морозам. И они все полегли там буквально за один сезон. Я работал как раз маршейдером, тоже был приз светлый, так там, значит, рыли траншеи, рвали и рыли траншеи экскаватором длиною до 20 метров, глубиною 2,180. Я их засекал на планшет, вот, ставил определенные, значит, номер и так далее. Ночью подъезжал трактор, грузили их как дрова, и за ночь 2-3 рейса туда. И там же бульдозерно зарывали и сравнивали. А каждому привязывали бирку с номером и больше ничего.
Как вы думаете, сколько человек там лежит?
Миллионы. Миллионы лежат.
Скажите, верите ли вы в Бога?
Нет. Мой отец священник, мой дед священник, мой прадед священник, мой прапрадед есть священник. А я не верю в Бога. Ну как может Бог терпеть, если же такое блядство на Святой Руси хотя бы, где человека считали хуже, чем собака, где его расстреливали, что хотели, делали. Как это может быть? Так что тут...
Скажите, если бы вы сейчас встретили своего следователя, какой была бы эта встреча?
Я вам в рожу плюнул и все. Я уверен, что они все же передохли, гады.
Вы пережили всех.
Да, я в этом уверен, я совершенно уверен.
Годы давно прошли, страсти умчались, молодость жизни прошла, но белой акации запаха нежного мне не забыть никогда. Но белая...
В рубрике «Наши современники» вы слушали воспоминания Павла Калинковича Галицкого. Недавно ему исполнилось 100 лет. В Петербурге его записала Екатерина Лучникова.
Мне не забыть никогда.
Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.